нам стало известно о том, что это не единственные злодеяния, которые были совершены на территории поселка Дворики.
Подкаст 105, эпизод 4. Братья-маньяки. Продолжение. Разбираясь в этой истории, я долго не мог взять в толк, как Влад и Андрей не стали изгоями в собственном селе. Разумеется, соседи боялись их. Но общаться с ними не переставали, даже зная, что те представляют угрозу. 11 октября 2003 года 27-летняя Наталья Герасимова решила заглянуть домой к братьям, когда те всей семьей что-то активно отмечали. Виктор Шинкарев, гражданский муж Натальи, тоже был там и активно употреблял алкоголь вместе с ними, их матерью и Старчевым. Он помнил, что сожительница заходила к ним на огонек и решила присоединиться к празднованию. Это был последний раз, когда ее видели живой. После дозы ядреного деревенского самогона, сдобренного водкой из местного магазина, братья решили в очередной раз припомнить Старчевому все то, за что они его презирали. Пока Влад и Андрей использовали недавнего собутыльника вместо боксерской груши, Шинкарев почувствовал непреодолимое желание прогуляться ночью до ближайшей остановки. На этом месте сознание покинуло его организм. Вернулось только на следующий день, вместе с жестоким похмельем и неповторимым ароматом сточной канавы, где Виктор себя и обнаружил. А вот кого он не обнаружил тем утром, так это Наталья. В доме у братьев его заверили, что девушка еще утром направилась в Калининград. Родственники приложили массу усилий, чтобы уголовное дело по факту исчезновения Натальи все-таки возбудили. Но поиски ни к чему не привели. Девушка любила погулять от души и периодически надолго уезжала в областной центр. 3 дня спустя Любовь Ильинична позвала к себе соседскую дочку Виту, чтобы похвастаться наспех сделанным ремонтом. А еще спустя какое-то время Андрей Морозов разрядил самодельное ружье в живот Старчевому. Адская картечь из гаек, ржавых гвоздей и обрезков металла буквально выпотрошила Старчевого, но не убила его. По крайней мере, сразу. Мать и тогдашняя девушка Андрея Катя пытались собрать разлетевшееся по комнате нутро 48-летнего мужчины в простыню, после чего убеждали врачей скорой помощи, что якобы его подстрелили на окраине села, когда тот возвращался с нелегально добытым янтарем. Разумеется, ни врачи, ни милиция тогда не поверили этим россказням. Но Анатолию Старчевому было уже все равно. Он умер мучительной смертью от полученных ран. За свое преступление Андрей Морозов получил всего 6 лет строгого режима и серьезно планировал освободиться раньше положенного срока.
Осужденный, господин, это громко сказано, Морозов дал показания о том, что уже после того, как его задержали и арестовали за убийство Старчевого, дал показания, что именно Старчевой совершил убийство женщины, некой Герасимовой, которую застрелил из ружья. Из этого же ружья, кстати, надо заметить, сам же Старчевой тоже был застрелен этим Морозом. И уголовное дело, естественно, было на основании этих показаний в том числе прекращено за смерть.
По словам Морозова, Старчевой напал на девушку, когда братья уже уснули. Ударил ее по голове и на себе вынес тело во двор, чтобы там его закопать. Продолжая гнуть свою линию, Морозов говорил, что застрелил гражданского мужа матери, потому что тот угрожал убить его и всю его семью, если кто-то из них расскажет о случившемся.
Однако в ходе работы с жителями поселка были установлен ряд очевидцев, которые все это время молчали, опасаясь за свою собственную жизнь в связи с нахождением братьев и проживанием их в поселке. И в том числе по информации от старшего брата, что это преступление было совершено на самом деле самим же Морозом.
Жители поселка шептались, что той ночью из квартиры братьев доносились странные хлопки, крики и ругань. Только вот открыто предъявлять что-то в то время Владу и Андрею односельчане боялись. Морозов постоянно слал семье погибшей привет из зоны, угрожая расправой всякому, кто хоть как-то заикнется о произошедшем в их квартире.
В ходе расследования двух свежих уголовных дел, которые имели место быть летом 2009 года, и работы с одним старшим из братьев, нам удалось установить истинные обстоятельства смерти Герасимовой, а также установить факт того, что еще один житель поселка Дворики явился жертвой все-таки убийства, а не какого-либо несчастного случая или вообще чего бы то ни было в далеком 2001 году.
После того, как мать увела Старчевого к себе, чтобы утешить, а Марченко отправился провожать Шинкарева к остановке, уже изрядно подвыпивший Морозов решил попытаться склонить Герасимову к сексуальной связи. Неожиданный и категоричный отказ Морозов воспринял как личное оскорбление и отреагировал на него так, как лучше всего умел. Он пришел в ярость, прокусил ей щеку, а затем схватился за самодельное ружье и выстрелил. Заряд ржавых гвоздей превратил ногу Герасимовой в окровавленный кусок мяса, забрызгав стену позади нее кровью настолько сильно, что следы пришлось скрывать поспешным ремонтом. Ольга, сожительница Влада, все это время находилась в комнате и поначалу даже пыталась помочь Герасимовой избавиться от осколков гвоздей в том, что осталось от ее ноги. Но потом Морозов впал в неконтролируемую ярость, затащил ее в кладовку и расправился с ней. Той же ночью Ольга, Влад и Андрей тайно вынесли тело Натальи во двор и закопали.
Я, конечно, могу ошибаться, но могу попробовать восстановить даже то же самое, что как бы я говорил очень-очень давно, лет 12 назад. То есть все-таки удалось установить контакт со старшим братом Марченко. В том числе нам удалось, он написал записку. Суть ее, если свести максимально к оригиналу, это: «Брат, извини, все слишком серьезно, доказательств очень много. Мой тебе добрый совет, давай во всем сознаваться. А не то оба сядем на ПЖ». Вероятнее всего, все-таки, сподвигло Марченко начать рассказывать. Это все-таки страх перед уголовной ответственностью, стремление все-таки хоть каким-либо образом смягчить себе наказание. А может быть, и сомневаюсь, что наступило какое-то серьезное раскаяние за содеянное. Пожизненные не дали никому по одной простой причине, что в отношении одного его действия были квалифицированы, то есть в отношении смерти любовника, так его назовем, его действия были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, по статье 111 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. А соответственно, по действиям по закапыванию своего должника, его действия были квалифицированы как убийство по части 1 статьи 105. И по одной и по второй статье санкция статьи не предусматривает пожизненного лишения свободы, а лишь предусматривает уголовную ответственность сроком лишения свободы до 15 лет.
Я часто задумываюсь о том, что толкает преступников на убийство. Ревность, злоба, личная выгода, а может быть, психологическое расстройство. Что должно замкнуть в голове, чтобы там появилась мысль лишить человека жизни?
Обоим были проведены психиатрические экспертизы, согласно заключениям которых они были признаны вменяемыми, не нуждающимися в мерах медицинского характера.
Речь о старом добром бытовом насилии, когда один человек начинает думать, что убийство ближнего будет отличным предлогом не возвращать ему какие-то жалкие 150 рублей или взятый накануне садовый инвентарь.
Это достаточно не то чтобы маргинальные люди, но это люди, которые, ну, если говорить про субъективное их восприятие, то это люди, для которых жизнь человека, ну, не настолько важна, и это может быть, наверное, как сродни, там, убить человека, может быть, как забить, там, животное в силу необходимости удовлетворения своих первичных потребностей еды, да.
Укорениться таким мыслям помогает показательный пример со стороны кого-нибудь из близких и ощущение безнаказанности, щедро сдобренное алкоголем или чем-то посерьезнее. Для максимального эффекта все это должно упасть на благодатную почву где-нибудь в глухом селе, о котором местные власти предпочитают по возможности не вспоминать, пока не станет слишком поздно.
Есть такие фильмы голливудские. У холмов есть глаза, поворот не туда. Вот мы часто, не хочется обижать всех остальных жителей поселка, но сравнивали именно всю эту историю с вот этими фильмами, проводя аналогию.
Село Дворики, затерянное где-то между Светлогорском и Янтарным, стало как раз тем местом, где все эти факторы соединились, чтобы породить по-настоящему отвратительный в своей бессмысленной жестокости криминальный тандем. Подкаст 105, эпизод 4. Братья-маньяки.